недельная глава Шмини, она, в общем, такая трагическая. Мы говорили несколько раз о трагических событиях, которые здесь в самый радостный момент происходят, как часто бывает в жизни. Радости и горе идут об руку. Пословица говорит, пришла беда, открывая ворота, но наши бабушки всегда боялись, что наоборот, когда все слишком хорошо, это плохой признак. Поэтому так часто говорили всякие киноры, чтобы не сглазить и так далее. Это такое фольклорное воспроизведение этих страхов. Ну вот в этой недельной главе эти страхи вполне исполняются. С одной стороны, идет освящение Мишканы, освящение Скинии Завета, Скиния Мишкан, то есть переносной храм. Это такая квинтэссенция, можно сказать, союза Бога с евреями. Сравнить можно разве что с стоянием у горы Синай, с получением 10 речений, скрижали Завета и так далее. Обращенных, надо сказать, тоже золотым тельцом и необходимостью выпрашивать сначала прощение, а потом получение вторых скрижалей. Но, тем не менее, вот это такая квинтэссенция. И Мишкан в этом смысле, Скиния Завета – это вот место Бога на земле и место диалога с Богом. И как только это замечательное событие происходит, или время этого события происходит, в общем, одна из самых трагических историй в Торе – это гибель сыновей Аарона, Надава и Авигу, которые зашли в Святая Святых, в Скинию Завета, без разрешения, назовем так, то есть в неурочное время. И, как считает еврейская традиция, опьяненные вином, что, впрочем, о чем мы сегодня будем много раз говорить, очень может быть просто метафора. То есть опьяненные вином – это то, что в русском языке называется опьяненный вообще. То есть человек, опьяненный какими-то фантазиями или находящийся в состоянии вот, аффекта, его вполне можно назвать опьяненным. Ну, не суть, потому что так или иначе, вот именно это послужило причиной их ошибки. Хотя мы с вами уже в одном из наших циклов говорили о том, что ошибка это сложно назвать, потому что потом Моисей, Моше говорит Аарону, они лучше тебя и меня. То есть они, конечно, символ таких прекрасных юношей, которые ради свидания с Господом Богом готовы были пойти на смерть. Это, что тебе Дульсинея Тобоская? Это рыцари Господа Бога. Но так или иначе, именно их гибель заставила замолчать Аарона. Аарон онемел. И послужило в том числе причиной для того, чтобы нам потом рассказали о том, что нельзя опьяняться вином и в таком состоянии входить в храм, и вообще в неурочное время. Так что вот такая веха во взаимоотношениях с Господом Богом. То есть да, ищи Бога, но соблюдай технику безопасности. И вот они нас этому научили. И тем удивительнее после этого, можно сказать, центрального, в психологическом плане одного из самых трагических и я бы сказал, драматических эпизодов Торы, мы переходим к прозе-прозе, то есть к самым прозаическим темам, которые вообще есть в иудаизме, можно сказать. То есть спроси у людей, что самого прозаичного в иудаизме, там, наверное, с большим отрывом будут следовать диетарные законы. Что можно есть, чего нельзя есть, там, насекомых проверять, мыть, там, овощи, фрукты. В общем, вдруг пошла какая-то книга о здоровой и полезной пище. После вот такого Шекспира, да не будут рядом упомянуты, то есть на самом деле потрясающего события. И вот давайте почитаем вот закон о запрещенных животных. Вы можете их прочитать в главе 11 книги Ваикра. Это начинается с самого первого стиха этой 11 главы. И начинается это так. Господь сказал Моше и Аарону: «Передайте сынам Израиля, вот каких животных вам можно есть из всех существ на земле. Всякое животное с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами и отрыгивающее жвачку вы можете есть. А только вот этих животных, отрыгивающих жвачку, имеющих раздвоенные копыта, не ешьте. Верблюда, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, он для вас не чист, не ешьте. Верблюда, дамана, он также открыто отрыгивает жвачку, но у него нет раздвоенных копыт, и он для вас не чист. Зайца, он отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, и он для вас не чист. Я напоминаю, что этот наш перевод, он толковый, поэтому он сразу содержит причину, почему зайца, например, нельзя есть. Свинью. У нее копыта раздвоены и расщеплены, но она не отрыгивает жвачку, и она для вас нечиста. Не ешьте их мясо, не прикасайтесь к их трупам, когда вы ритуально чисты во время праздников, они для вас нечисты. Вот эти трупы некошерных животных для вас нечисты. Дальше идут очень подробные законы о запрещенных видах рыб, законы о запрещенных видах птиц, о запрещенных и разрешенных видах насекомых, а потом о ритуальной нечистоте, исходящей от некошерных животных. То есть вот такая гастрономическая тема. И тут же, конечно, многие комментаторы задаются вопросом, а почему здесь? Мы понимаем, что диетарная часть жизни человека, что можно есть, что нельзя есть, это важная часть вообще взаимоотношений с Богом, потому что так или иначе табу, запреты, они больше всего выражают преданность, да? И эти запреты, они касаются очень часто, как мы знаем из человеческой истории, физиологии человека, то есть то, чего требует его организм. Я сразу хочу сказать, что в случае, когда человек умирает от смерти, от голода, и в ситуации такая, что у него нет ничего другого, все эти законы отходят на задний план, спасение жизни важнее всего. Но вот на таком празднике жизни, где можно поесть это, и вот осьминоги. Я, кажется, уже рассказывал, что это моя главная боль. Я человек морепродуктов, так что для меня, мне совсем не сложно не есть некошерное мясо. Хотя один из мудрецов сказал, человек пусть не говорит «не хочу». Пусть он говорит «хочу», но что сделать, если Бог не позволил? Ну вот к мясу мне трудно сказать, я никакое мясо не ем, в том числе кошерное, поэтому не испытываю для этого, к этому никакой тяги. Но вот морепродукты – это моя просто боль. Я вырос на море и понимаю, что многого лишен. И, как говорит мой зять, человек, который был в Японии, кошерные суши есть не будет. Потому что из кошерных видов рыбы они совсем другие. То есть такая важная часть. Вот я знаю, что я... Во-первых, здесь есть не буду, во-вторых, это есть не буду. Это такой постоянный тонус, которым себя человек держит. Можно, нельзя, можно, нельзя. Поэтому, в принципе, не возникает вопроса, почему Тора регламентирует такие вещи. Это регламентирует любой завет, и, в общем, понятно. Вопрос, почему здесь, как уже было сказано, почему в такой трагический, драматический момент вдруг переходит к такой просьбе. Абарбанель считает, задавая этот вопрос, отвечает на него так. После того, как мешкан был возведен и священники вступили в должность, им было заповедано не совершать служение в состоянии опьянения. То есть, я уже сказал, что, собственно, законы о том, что нельзя служить в состоянии опьянения, были даны ровно после того, как Надав и Авигу погибли, из-за чего мы, собственно, и считаем, что это было связано с тем, что они были опьянены. Тора объясняет, чтобы вы могли были способны отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. То есть, почему нужна трезвость? Да, мы можем, опять-таки, в рамках нашей культуры, в рамках наших цивилизационных норм говорить, что да, ну, пьяный человек – это вообще противно. А другой скажет, нет ничего лучше, чем пьяные люди. веселье в Перу – это высшее проявление вообще человеческой живиальности и радости и так далее. Но все, конечно, не сомневаются, что трезвый человек, он гораздо больше собой управляет, он в состоянии собой управлять. Теперь Богу нужно было сообщить Моше и Арону, какие создания чистые, какие нечистые. То есть раз уже им сказали о том, что вы должны быть трезвы, вот теперь вам трезвым мы расскажем подробности диетарных законов, которые, как мы уже понимаем, крайне сложны и многогранны. Это такое объяснение у Абарбанели, почему именно здесь. Кроме того, поскольку священникам было запрещено входить в мешкан в состоянии ритуальной нечистоты, для них теперь стало крайне важно знать, какие создания могут сделать их нечистыми. То есть мы, среди прочего, узнали, что кроме того, что они должны быть трезвыми, они еще должны быть ритуально чистыми. Ритуальная чистота – это вообще такая обсессия храмового иудаизма. Когда-то мы говорили довольно подробно о том, что почти все секты времен заката второго храма были вокруг ритуальной чистоты и нечистоты, причем даже включая секты в хорошем смысле этого слова. Среди так называемых фарисеев, прушим, была группа, которых называли хаверим, то есть товарищество, братство людей, которые считали необходимым соблюдать законы храмовой чистоты, даже тогда, когда они в них не нуждались. То есть, в принципе, нет обязанности быть ритуально чистым. Есть запрет приходить на храмовую территорию ритуально нечистым. И, соответственно, если человек не собирался идти в храм, если он, понятно, что отдельные законы у коэнов, но обычного человека, если он не собирался идти на храмовую территорию, то он мог, в принципе, не соблюдать законы храмовой чистоты. Они, однако, соблюдали. А там всякие кумранские секты, они у себя прямо там устроили храмовую чистоту на своей территории. Это была, как уже было сказано, обсессия такая, важная часть. Ну, значит, соответственно, раз в Торе сообщено, что нельзя быть ритуально нечистым, служа в храме, значит, сейчас надо подробно сказать закон ритуальной чистоты. Часть законов ритуальной чистоты связана с прикосновением к трупам нечистых животных. Значит, соответственно, нам надо рассказать об этих нечистых животных, кто это, что это, какие животные чистые, какие нечистые. По определению это непонятно. То есть никаких тут объяснений изначальных быть не может. Поэтому здесь так говорит Абарбанель. Сфорно объясняет так. Это все комментарии, которые мы приводим, приводятся в этом нашем новом издании Хумаша. Поэтому я в данном случае не сам выбираю, а делаю, пользуюсь работой, которую сделали другие. После того, как еврейский народ совершил грех, создав золотого тельца, Бог сказал, что его присутствие не будет сопровождать народ земли Израиля. Помогли молитвы Моше. Бог даровал евреям возможность построить храм, посредством которого божественное присутствие вернется и будет обитать среди народа. Когда храм был завершен, для продолжения духовного совершенствования еврейского народа последовали другие заповеди, такие как законы о кошерной пище и законы семейной чистоты в следующем разделе Тазре. То есть мы в любом случае говорим о мешкане как о некоем искуплении нечистоты золотого тельца. А раз мы говорим о чистоте и о нечистоте, соответственно, то нам надо вот сейчас давать эти законы. Потому что мешкан – это и есть духовное очищение. И вот, соответственно, самое время об этом говорить. Тут хорошее, если так можно сказать, по этому поводу объясняет Любавичский Рэбе. Говорит он следующее. Раши не ответил, там он приводит комментарий Раши, и приводит Мидраш в связи с этим. Мидраш, который говорит, а почему именно эти кошерные животные, не кошерные животные названы, верблюд, заяц, даман, не кошерных животных много. Почему названы именно эти? И он приводит такой Мидраш. Верблюд Гамаль, намек на вавилонское изгнание. То есть, почему именно верблюд на вавилонское изгнание? То есть на все степени нечистоты изгнания. Как сказано, о дочь Вавилона, ты будешь уничтожена, счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам. Гмулех, слово Гамаль, верблюд и Гмулех похожи, и Мидраш за это цепляется. Как я уже много раз говорил, слово Мидраш происходит от слово «даршуни», когда есть какое-то слово, за которое может зацепиться. И вот он его так комментирует, что это намек на вавилонское изгнание. То есть нечистота вавилонского изгнания. Даман, теперь вы понимаете, да, что, наверное, все животные тут будут разобраны таким образом. Даман – это намек на медийское изгнание. Медийское – это Персия и вокруг. Как Даман обладает признаками нечистоты и признаками чистоты, так и Мидия произвела праведного человека Мордыхая. То есть мы же всегда можем сказать, что изгнание. Прямо вот так евреи такие бедные и несчастные попали в изгнание. Сколько в изгнании их прекрасного евреи сотворили и каких высот достигли. И культурных, и религиозных. Там, хасидизм создан в Украине, да, там, или в Белоруссии. А не были бы евреи в таком страшном изгнании, может быть, и не было бы хасидизма. Каббала раскрылась миру после испанского изгнания страшного, 1492 года. Вот не было бы этого изгнания, не было бы. То есть это вот такой вечный вопрос. Вот на это намекает этот самый Даман, который обладает признаками нечистоты и признаками чистоты. Все рядом. Вот Мордыхай, а вот Аман. Вот самое ужасное, что есть в изгнании, Гитлеры всех мастей. Ну, рядом с ними вот Эйнштейны всех мастей. То есть и это все рядом. Вот они могут быть соседями, они могут жить в соседних домах. Это символизирует вот это нечистое животное и это нечистое изгнание. Заяц – намек на греческое изгнание, поскольку матерью Птолемея, греческим изгнанием, это изгнание в империи Александра Македонского, который, как мы знаем, после того, как умер, оставил своих, то есть остались его военачальники в разных территориях, и земля Израиля попала под греческую династию, так называемую, то есть греко-сирийскую, как ее называют, не вполне определенно. Ну вот Александрия, центр этой империи, как мы знаем, в Египте, поэтому там Сирия туда входила тоже, но это была огромная территория, которая была династия Птолемеев. Почему именно на них намекает этот заяц? Поскольку матерью Птолемея была женщина по имени Заяц. Что это за имя Заяц? Имя его матери Лагос, что в переводе с греческого означает заяц. Вот так вот урок истории от Мидраша. И свинья, наконец-то, намек на римское изгнание. Почему Моше, да, почему римское изгнание, это мы скажем позже сейчас. А почему Моше упомянул трех животных в одном стихе, но о последнем сказал в другом стихе, в разделе Ре? Раби Йоханан сказал, потому что свинья равнозначна трем другим вместе взятым. Раби Шимон бен Лакер сказал так. Даже более того, почему Рим сравнивается со свиньей? Подобно тому, как свинья, разлегшись, выставляет вперед свои копытца, как бы говоря, смотрите, я чиста, так и Римская империя совершает насилие и грабеж. То есть страшная империя, разрушившая второй храм, ну, что ж там второй храм разрушившая, подвергшая страшным пыткам еврейских мудрецов, Раби Акиву и так далее, страшная литургия Йом-Кипур об этом рассказывает. Это Римская империя, которая там граблями сдирала кожу с живых людей. Но как мы, что миру дал Рим? Как Рим? Что помнит мир? Вот как я спросил по поводу того, какие самыми скучными законами назовут люди в списке там дитарные законы. Вот говоря о Риме, что люди вспомнят? Конечно, в первую очередь вспомнит римское право. Рим дал миру право. Вот этот Рим, который сдирал людей граблями живых кожу, он создал римское право. Это вот как свинья, которая показывает, будучи самым некошерным животным, показывает свои копыта и жует жвачку, говоря, я кошерный, у меня есть закон. Это Рим. И Ор ха-Хаим по этому поводу комментирует. Сказали наши мудрецы, в будущем свинья станет кошерной и будет животным с обоими признаками кошерности, с раздвоенными копытами и отрыгивающим жвачку. Это так просто я решил сказать в связи с тем, что просто уже заговорили о Риме, поэтому это нельзя было не привести. Итак, вот причины, которые видят разные мудрецы, почему это здесь. То есть после Мишкана, все изгнания, связанные с Мишканом, то есть со скинией. Мишкан как очищение, соответственно, законы о кошерном, чистом и нечистом, это тоже очищение. Так они объясняют. Я сегодня сделаю то, что я обычно не делаю. Я попробую предложить еще одно объяснение свое, объяснение личное. Я его нигде не прочитал. Как всегда, обращаюсь к зрителям, они обычно почему-то не делают, не идут на поводу моих просьб. Если кто-то найдет это объяснение, пожалуйста, расскажите мне тоже, потому что я стесняюсь, давая это от своего имени после вышеупомянутых мудрецов. Но связано это с тем, как мы в последнее время читаем недельные главы, мы читаем их со второт. Автора – это отрывок из книг пророков, в те самые римские времена, когда было запрещено изучать Тору, во время Великого Восстания. Император Адриан издал указ, по которому один из запретов, я перечислю их, один запрет – это соблюдать субботу, другой запрет – делать обрезание, третий запрет – рукополагать мудрецов, то есть передавать еврейскую традицию рабби следующим. И вот один из запретов был учить Тору. И те самые мудрецы, они придумали, как этот запрет обойти, чтобы не забылась Тора в народе Израиля. Они сказали читать литературные произведения, сюжет которых похож на то, о чем говорит недельная глава, потому что Тора – это в первую очередь идеи. Это не только текст, конечно, в первую очередь это текст, поэтому я в первую очередь принимайте не буквально. Но, тем не менее, это текст, в котором содержатся определенные идеи. И, соответственно, вот давайте возьмем нашу библиотеку, возьмем книги, которые похожи. Это же римская власть не запретила. За это она не сможет, у нее же римское право, она не сможет осудить за чтение романов из школьной библиотеки. И они понабирали из школьной библиотеки. В школьной библиотеке были книги пророков, которые не входили как бы в запрет Римской империи. И писания в те времена тоже из писаний были отрывки. Сейчас у нас, насколько я понимаю, помню, такого ни разу нет. Только из книг пророков. Они понабирали отрывки, которые передают содержание запрещенной вот этой самой главы. И в нашей главе Шмини, которую мы не будем читать на этой неделе, автору, потому что на этой неделе, как мы говорили во все предыдущие недели, перед Песохом мы читаем 4 дополнительных авторы, то есть мы ее учим, эту автору, но читать будем ходыш, а месяцы, потому что Песох – это первый месяц года, и перед Песохом читают об этом освобождении, первый месяц года по вот такому библейскому календарю. Но, однако автору учат, и наша автора рассказывает, что главное в нашей недельной главе, почему я опасаюсь своего объяснения, потому что глава не говорит о кошерности. А главное в нашей недельной главе – это, конечно, сотворение Мишкана. И смерть Надава и Авиу. Это вот такая трагедия. То есть это святость, которой надо быть осторожным. И поэтому рассказывается о том, как Давид, царь Давид, решил создать дом Божий, пока еще не храм, а ковчегу, дать место, где он будет постоянно находиться. Ну, собственно, то же самое, что и было со скинией, мешканом. Поэтому это наши автора. И он совершил ряд ошибок. Люди трогали этот ковчег, когда переносили. Он забыл о том, что его нельзя трогать. И умирали из-за этого. Потому что, как Надав и Авиу, потому что надо быть осторожным. Это все Шмуэль, вторая часть, 6.1, 7.17. Это наша вот недельная автора. И понятно, еще раз говорю, о ее содержании. Но, как мне кажется, все-таки и та тема, которой мы сегодня посвящаем нашу беседу, здесь тоже есть. И она тоже выглядит несколько вставным зубом. Вот такие трагедии, вот, значит, и такие взлеты. Давид решил создать пристанище ковчегу, и рядом трагедия, люди погибают. А в результате все поняли, все сделали правильно, сделали скинию, чем заканчивается, по крайней мере, в сефардских и хабадских общинах наши автора. Это 18 стих. «Закончив приносить жертвы всесожжения и мирные жертвы, Давид благословил народ именем Господа воинств. Он раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по одному большому куску мяса и по одному пирогу с изюмом на человека». И народ разошелся по домам. Так что я думаю, что все-таки вот этот пир, это кошерная трапеза, которую устроил, конечно, он давал кошерные вещи, она связана, как и в нашей недельной главе, по порядку. Открытие мешкана, гибель, омрачающая это открытие мешкана, и, соответственно, законы о еде. И здесь тоже еда. Интересно, что в ашкеназских общинах принято читать дальше. И там рассказывается о том, как он этому был счастлив, как он этому радовался. И плясал. И плясал так, что его жена, дочь Шауля, Михаль, застеснялась его. Как себя, разве так себя может вести царь? Плясать перед народом, как скоморох какой-то. И начал ему в связи с этим выговаривать. В общем, такая история, которая к нашему разговору отношения не имеет. Но, собственно, мы ее не читаем вот в хабасских общинах. А заканчивается вот этим, заканчивается пиром. Итак, мы поняли более-менее, почему здесь. Теперь давайте поговорим о том, о чем мы уже начали говорить с самого начала. Это, а зачем вообще нужны законы о еде? И мы сказали, что это очевидная часть жизни человека, физиологии человека. И неудивительно, что после этого идет речь о основном инстинкте. То есть речь идет о человеке, если у человека надо есть, пить. У человека есть основные инстинкты физиологические, половой инстинкт. И это все регулирует, регламентирует Тора. И понятно, почему в таком порядке и так далее. Все-таки есть и пить человеку нужно чаще. Однако, тем не менее, о причинах законных кошерности есть разные мнения, спектр мнений. Я уже говорил, что, в принципе, поиск причин заповеди – дело неблагодарное, что не мешало огромному количеству мудрецов свои мнения о причинах разных заповедей составлять. И главное – книга, посвященная этому, это классическая книга «Хинух», книга воспитания, которая занимается поиском причин заповеди. Она подряд все заповеди Торы объясняет, что это делает с человеком, что эта заповедь делает человек. Мы сегодня его, конечно, обязательно прочитаем, но начнем с Моше нашего Маймонида, Рамбама. Рамбам, Море Невухим. Это важно. Море Невухим, путеводитель заблудших, это его философский труд. И вот когда вы слышите, что труды Рамбама сжигали на площадях там, в Париже, по доносу в том числе раввинов, которые не были с ним согласны, речь идет в первую очередь о Море Невухим, потому что она такая философская книга, говорящая смело о тех вещах, о которых, в общем, не всякий мог бы сказать. Но то, о чем мы сегодня говорим, наверное, не вызвало такой реакции. В части 3 Море Невухим, в главе 48, Рамбам пишет следующее. «Пища, которая запрещена Торой, вредна для здоровья». Ну, вы об этом все много, наверное, слышали, и многие об этом говорят. В пустыне не было холодильников. Вот он говорит о том, что, конечно, свинина жирная и немного холестерина. Плотно питается мерзостной пищей и так далее. Если бы свинина была дозволенной пищей, то рынки и дома стали бы грязнее отхожих мест, как это сегодня можно наблюдать во франкских землях, говорит он. Вот эти французы, они едят кабанов и свинину, посмотрите, на что похож Париж, там, с этими нечистотами на улице. И так, ну, кабаны вряд ли ходили по Парижу, но, наверное, в франкских землях действительно был свинарник. То есть вот мы знаем, что слово «свинарник» оно вполне в духе Маймонида, он мог так сказать, он, правда, так называет франкские земли, то есть Францию. Недаром говорят мудрецы в Брахо 25а, свиное рыло – ходячий навоз. Вот такая замечательная описательная характеристика. И дальше он говорит, что как врач я утверждаю, что все, что разрешает Тору, это то, что действительно менее вредно для организма и так далее. А то, что нам позволительно принимать в пищу только хорошее мясо, не вызывает сомнений у врача, говорит врач Рамбам. Этот рационалистический подход Рамбама, как я уже сказал, видимо, не слишком, как бы это сказать, возмутительный для людей его поколения. Однако, как мы дальше будем читать, вызвал некоторые возражения. Но сначала Хинух, как мы уже писали, я его читать буду не из нашего издания, а вот замечательный подбор этих комментариев вот в таких чудесных книжках, я не знаю, выходят они еще, это профессор Нехама Лейбович, очень известная исследовательница, к сожалению, уже давно покойная, рижанка, Вот она такие книги писала, потрясающие совершенно, где обсуждала и приводила мнения разных раввинов по разным вопросам. Я ею очень часто пользуюсь, потому что вот по тому, какой по логике подбора материалов ей нет равных. А вот Сефер Ахинух пишет: «В основе этой заповеди лежит положение, согласно которому тело является вместилищем души, и с помощью него последнее функционирует, ибо без помощи тела в этом мире невозможно достичь ни одной цели. Соответственно, тело надо содержать в хорошем состоянии», говорит Хинух в духе Рамбама. Он жил в поколении Рамбама, то есть там 50-60 лет разница, он рамбамист, поэтому ничего удивительного, там, где дело касается медицины, Рамбам безусловный авторитет. Если еще кто-то может с ним спорить в других вопросах, то не в медицине. Значит, соответственно, Хинух соглашается. Против Рамбама категорически возражают Акедат Ицхак. То есть он спорит непосредственно с Рамбамом, а с Рашбамом. Балтасфот был такой, который говорит примерно то же самое, что говорит Рамбам. То есть он тоже говорит, что Рашбам говорит, что все, что запретил Господь, там разные виды насекомых, мелких животных, являются омерзительными, вредят телу и горячат кровь. Поэтому они названы нечистыми. То есть вот они оскверняют тело. Ну, грубо говоря, у вас возникает из-за какой-то еды понос, не надо это есть. Не только потому, что это вредно, а потому, что вы обязательно какой-то санитарно нечистый. Дурно пахнет от изо рта от какой-то еды, там не надо это есть и так далее. Вот так они это воспринимают. И вот с ним спорит Акедат Ицхак. Следовало бы знать о том, что эти законы нам даны не по терапевтическим соображениям, как мы об этом упоминали, нету, паси Бог. Ведь если это было бы так, то небесная Тора была бы низведена до уровня сжатого медицинского трактата и относилась бы к числу кратких сочинений, не поясняющих смысла. Сама эта мысль невыносима, не говоря уже о том, что все болезни можно излечить с помощью различных лекарств и снадобий. Это вообще абсолютное пророчество. Потому что я вот сужу по своей маме, дай бог, 120 лет жизни. У нее повышенный сахар. Она приехала в Америку жить, переехала. Она уже приехала со строгими ограничениями. Сейчас ей, слава богу, уже за 80 долгих лет для жизни. Она спокойно ест все сладкое. Я говорю: мама, ну как же ты можешь так есть? Она говорит: ничего, я приму таблеточку. И действительно, у нее там таблеточки, которые немедленно опускают этот сахар, все это регулируется, и можно себе спокойно жить. Вот это об этом пишет Рашбам. То есть, если можно найти какой-то антидот, то что ж вкусно-то не поесть? То есть, если руководствоваться вот этими доводами, это вредно, поэтому это нельзя есть. Значит, если мы можем нивелировать вред, это будет можно есть? По-моему, отличный вопрос. Мне тоже не нравится, как и Акедат Ицхак, попытки вот этих рассказов, что свиное мясо вредное. Башеви Зингер говорил в одном из своих рассказов, что придет время, когда холестерин будут выписывать в таблетках. Холестерол, да? Потому что вот нельзя то есть, нельзя это есть, это пока. Хочу напомнить, что 100 лет назад во Франции, той же самой, сегодня мы что-то поминаем часто, детям в школах давали на завтрак вино, потому что считалось, что вино очень полезно для желудка, и никто не понимал. Или вот в России во времена Елизаветы Петровны считал, что табак очень полезен для здоровья, и поэтому табак курили и нюхали исключительно из медицинских соображений. Так что это все дело такое. За этим идти, себя не уважать, говорит Акедат Ицхак. Вот что пишет Абарбанель тоже. Он тоже с этим не согласен, Абарбанель, хотя он обычно очень аккуратен в спорах с Рамбамом. На свете есть иные опасные существа, вред от которых безусловен, например, эфы, гадюки, скорпионы, так он считал. Но они не, я почему говорю, что так он считал, потому что на самом деле змеиное мясо, есть виды гадюк, чье мясо считается чуть ли не самым обезжиренным и самым полезным, где-то его едят из терапевтических соображений. Однако в списке среди прочих запрещенных тварей они не перечислены. Почему именно эти? Некоторые травы или цветы не только способны причинить сильный вред своими ядами, но и стать причиной смерти, говорит он. Почему о них ничего не написано? Если Бог заботится о нашем здоровье, сказал бы: не ешьте траву такую-то, там, боярышник такой-то, вот от него, значит, умирают. Однако который не запрещает их принимать в пищу. То есть, а это не просто не перечислены среди кошерных животных. Это не запрещено. То есть ты идешь по лесу, ты видишь траву, можешь есть с точки зрения Торы. Ты можешь умереть, но окей, это уж твоя проблема. Грибы. Сколько смертоносных грибов, да? Хотя многие полагают, что нет смертоносных грибов, надо просто уметь их готовить. Но тем не менее, или там рыбы какие-нибудь там, японские, которые там, можешь умереть сам, а можешь получить удовольствие. Тора не запрещает их принимать в пищу. Хотя крайне опасно. Все это доказывает, что небесный закон был дан не для того, чтобы врачевать телесные недуги или способствовать оздоровлению организма. Ну, так, чтобы уже дополнить наш расклад, давайте посчитаем, что пишет Рамбан, то есть Нахманит, Раби Моше бен Нахман. Отличительный признак запрещенных в пищу птиц – их хищничество. Он считает, что дело на самом деле не в пользе и не в пользе, а в чертах характера запрещенных животных. Любая хищная птица является нечистой. Это факт, да, то есть не само собой разумеющийся, да, казалось бы. Однако вот он говорит, нет кошерной пищи, которая хищная. Интересно в связи с этим, что рыбы тоже так. И когда в Нью-Йорке умер известный раввин, которого звали Джей Джей Хехт, фамилия его Хехт, знаки идыша уже должны напрячься, Хехт – это щука. Любавичский рэбе в субботу после его смерти посвятил ему беседу. И среди прочего сказал, что щука – это единственная кошерная хищная рыба. «Почему, – говорит рэбе, – она кошерная? Потому что немножко хищности в исполнении законов требуется. Человек должен быть немножко добытчиком. То есть он не может быть таким абсолютно неприкаянным. Поэтому вот нам эта щука дарует нам эту необходимую хищность». Ну вот это соответствует этому Рамбану. Эта кровожадность передается сердцу. То есть, если, так как птица является нечистой, хищной, Тора отвергает ее, поскольку ее плоть пробуждает в человеке кровожадность. Таким образом, то есть мы – это то, что мы едим. Вот как говорит Рамбан, если я его правильно понимаю. Таким образом, хищные птицы запрещены потому, что их нас становятся причиной кровожадности в человеке. Возможно, этим объясняется, почему запрещены хищные животные. Ибо среди жвачных, парнокопытных нет плотоядных, а все остальные являются хищниками. То есть то же самое. Вот он так считает. По этой стезе шли и другие комментаторы. Вот Абарбанель, который отринул медицинские соображения, говорит так: все это доказывает, что небесная Тора не предлагает методов оздоровления тела, но преследует лишь цели, которые были бы направлены на совершенствование духовного здоровья и поиск средств врачевания души. Как следствие, она запретила в пищу те существа, мясо которых является мерзостью, употребление которого способно искалечить психику и интеллект, порождает в человеческом характере тупость, пагубно влияет на душевные движения, делает его испорченным, преисполненным скверным существом, извращает мысли и поступки и гонит прочь дух святости и чистоты. Об этом восклицал Давид: «Дух святой твой не отнимает меня». Из Форна подводит этот итог в этой школе комментаторов, которые считают, что Тора запрещает те или иные виды пищи из-за того, что они человека делают менее духовным. Вот животные, которые можно вам есть. Итак, в тот момент Израиль утратил духовные привилегии, которые обрел при даровании Торы, благодаря которым удостоился присутствия Шхины. Из-за того, что потом был грех золотого тельца. Значит, соответственно, дальше, говорит Сфорно, надо было себя оберегать уже совсем другими методами. Вот, предстоя у горы Синай, человеки стали абсолютно чистыми. Совершив грех золотого тельца, они этот свой уровень потеряли. И теперь они должны за собой следить. То есть так бы не надо было за этим всем следить. Мы были бы чистыми существами, и что бы мы там ни ели, это нам ничто бы не грозило. А теперь надо быть крайне осторожным. Такой замечательный подбор. Отпущенное мне время, боюсь выйти за его рамки наши обычные, я посвящу, соответственно, следующему этапу этого подхода, второго подхода, о том, что с точки зрения ряда мудрецов, то, что это дано после истории с Надавом и Авиву, после Мишкана, это для того, чтобы соблюдать меры безопасности и соблюсти, сохранить себя в чистоте. То есть, чтобы твоя физиология, твое тело не затащило себя в свою трясину. Соответственно, вот тебе строгие меры безопасности. Как сделать так, чтобы телесность тебя не погубила, не сгубила твою душу? То есть телесность тянет на куда-то туда, но мы дадим тебе, говорит Моисей и Бог, дадим тебе правила, как сделать так, чтобы ее максимально ослабить. То есть как, оставив вот этот немного щуки, как мы только что говорили, для того, чтобы ты мог жить. Тем не менее, сделать так, чтобы не тело управляло душой, а душа управляла телом, а тело помогало душе. Вот для этого баланса дальше мы считаем законы, связанные с разными телесными проявлениями, плотскими проявлениями человека. И вот в связи с этим возникает удивительная тема. Это тема, которую неожиданно в этом месте приводит Ваикра Раба, Мидраш, который начинает рассуждать о пире. Почему я думаю, собственно, что это автора наша связана как-то с этим тоже, потому что там все заканчивается вот этими самыми раздачей коврижек и всяких вкусностей Давидом. И Ваикра Раба задолго до этого тоже говорит об этом же. Она вдруг ни с того ни с сего рассуждает о пире, который будет в то время, когда придет Машиах. То есть, когда скверна уйдет с лица земли, и мир полностью очистится. И она рассказывает, говорит об известной теме, что на этом пире будет яство из двух, из такого божественного бестиария. Что такое бестиарий? Бестиарий – это, как мы знаем, средневековые трактаты о разных животных, которых люди не видывали. Вот те, кто ходили на, видели всякие картины средневековья, то есть Ренессанса, то они знают, что было очень популярно рисовать всяких животных, которые люди никогда не видели. Ну, Библию, например, иллюстрируя. И они иногда рисовали какую-то жуть совершенную. То есть они не очень себе представляли, как выглядит, например, какой-нибудь верблюд, и он у них появлялся, ну, потому что не было в Европе верблюдов. И рисовали, что могли. Но были такие животные, которых не было не только и нет, не только на моей территории. Сейчас мы уже можем посмотреть National Geographic, и мы уже все обо всех животных знаем. А не было вообще. Это называется библейские бестиарии. Животные, которые есть только в Библии, только в Торе. И в первую очередь это два замечательных животных, самое известное из которых это Левиафан, в русской традиции Левиафан. Левиафан, который в современном иврите его ассоциируют с танин, то есть с китом, не обращайте внимания на кита, кит не кошерный. А Левиафан, он, судя по всему, кошерный, что это за рыба, мы не знаем, но это какая-то гигантская рыба, о которой Раши сразу еще в Брешит приводит Мидраш, что Бог сделал этих двух китов, самца и самку, а потом их уничтожил, потому что если бы они жили и размножались, мир был бы уничтожен. Слишком они были большие и огромные. И ну, не просто уничтожил, а оставил их мясо на тот пир, который будут насыщаться праведники на вот этой самой трапезе, когда придет Машиах. И об этом говорится очень много. В первую очередь Талмуд, который мы сегодня будем цитировать, рассуждает о том, а что будет пропуском на этот на эту трапезу. Кто сможет это есть? И там есть два этапа. Во-первых, вторым животным такого рода является некий шорабор. Шорабор – это, назовем его так, дикий, это не точно, дикий бык. Это некий огромный бык, ну, назовем его единорогом, но это все бестиарий, библейский бестиарий, этого животного нет. Тоже гигантский бык. И вот сначала, перед этой трапезой, праведники будут присутствовать на бой, вот как, помните, у Касиля, сборит или не, кто кого сборит. Вот одно гигантское животное, или животное, будет бороться с гигантской рыбой. И это будет такая забава. На это смотреть. Тут сразу понятно, что Мидраш, собственно, создается в Римской империи. А в Римской империи всякие гладиаторские бои, как высшее проявление вот этого самого римского права, да, вот страна с правом, а там люди друг с другом борются насмерть, гладиаторы, рабы. Но уж само собой животных. Бои животных, как сейчас там петушиные бои. А тогда это были совершенно разные собачьи бои, там, бычьи бои и так далее. Их специально для этого, кабаньи бои, их специально на это натаскивали. И вот все, что мы понимаем о разнице цивилизаций, которые находятся рядом, вот Иудея, которая входит в Римскую империю, и Римская империя, вот она в таких вещах выражается. Для евреев это какая-то дикость. Вот эти вот наблюдения за тем, как люди друг друга убивают, или наблюдения за тем, даже как животные друг друга убивают. Для евреев, как мы уже говорили, даже охота – это аморальное занятие. Да, можно зарезать животное, чтобы его съесть. Вот это максимум. И то очень ограничено, как мы сейчас это выясняем. Но вот эта вот агрессия, которая становится причиной забавы, она для мудрецов чрезвычайно противна. Однако, все, что противно, оно привлекательно. Запретный плод сладок. И мы понимаем, что да, мы это знаем, собственно, из истории, из римских историков, что когда у какого-нибудь Калигулы дело было плохо, он устраивал празднества. Что это были за празднества? Это гладиаторские бои, это, в которых он сам, по-моему, участвовал, да? Это бои животных, это вот такие народные забавы. Это был действительно реально огромный праздник. Приходили миллионы, там, сотни тысяч, толпы приходили, и это был настоящий праздник, пожалуйста, неделями вот такие вот забавы. И представьте себе этих бедных евреев, которые всегда, если вы думаете, что только сейчас началось, всегда тянулись к большой цивилизации, как мы знаем из истории Хануки, да, сколько евреев хотело быть как греки и бегать на олимпиадах и так далее. А тут такие народные гуляния, а нам туда нельзя, нельзя не потому, евреи были римскими гражданами многие в Риме, они могли туда зайти. Но мудрецы это всячески не одобряли, все эти цирки, все вот это они всячески не одобряли. Вторая вещь, которую мудрецы, как мы понимаем, считали крайне сложным для исполнения, это вот как раз наши диетарные законы. То же самое юноша там, в Риме, или в Кейсарии даже, который назывался тоже Римом, он видит эти пиры, когда выставляли на улице столы, когда там император новый появлялся или наместник, и все пьют, гуляют, а нам нельзя, нам этого всего нельзя. И вот я думаю, что это напрямую связано, этот нарратив, как когда-либо ученые. С этим мудрецы говорят, что на этот пир, который будет во времена Машиаха, будут допущены две категории граждан. Написано, что это пир для праведников. Это будет, как мы только что узнали, бой животных Левиатана и Шора-Бора. Для тех, кто никогда не ходил на вот эти вот ристалища, то есть это вам будет за это награда. И кто будет есть это мясо Левиафана и быка? Те, кто никогда не ели некошерно. То есть те, кто сохранили себя вот для этой истинной плотской радости. Только это плотство вот такого вида. Ну, давайте об этом почитаем. Во-первых, что это за такой Левиафан? Когда пришел Рав Дим, это Бава Батра 74b. Когда пришел Рав Дим, сказал он от имени Рабель Ионатана. В будущем архангел Гавриэль устроит охоту на Левиафана. Как сказано, можешь ли вытащить Левиафана удой и веревкой прижать ему язык? То есть это нужен архангел Гавриил. Гавриил – это такой полководец главный в ангельском воинстве. Он недобрый, он громевой. И вот он только сможет, значит, устроить охоту на этого Левиафана, такой он мощный. Но если святой благословен, он не поможет, не сможет Гавриэль одолеть его. Как сказано, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Когда пришел Рав Дим, сказал он со слов Раби Йонатана, когда Левиафан голоден, и дальше нам описывается, значит, его изрыгает он жар из пасти, и воды морских пучин закипают, как сказано, кипятит, как в котле пучину. Если бы не засунул он голову в Эдемский сад, ни одно создание не выдержало бы его вони. Как сказано, море превращает в зловонное варево. час же, когда он жаждет, покрывает он море бороздами, как сказано, за ним светится след. То есть это гигантское абсолютно животное. Сказал Рав Аха бар Яаков, бездна обретает прежнюю силу через 70 лет. То есть вот если он прошел, 70 лет идут волны. И вот, наконец, наша тема. Сказал Рава бар Бархана со слов Раби Йоханана. В грядущем святой благословен устроит для праведников пир из мяса Левиафана. Как сказано, будут ли торговать им товарищи, Кира – это пир, как сказано, устроил он им большой пир, и они ели и пили. Товарищи – это ученые мужи, как сказано, ты, живущая в садах, внемлет голосу твоему товарищей. Живущая в садах – это Тора, внемлющий голос – это товарищи, дай мне услышать его. Остатки мяса Левиафана разделят и распродадут на рынках Иерусалима. То есть вот это будут остатки. Как сказано, разделят ли его между кнанейцами. Кнанейцы – это купцы. Как сказано, в руке кнанейцев весы неверные, любит он собирать. Ну и так далее. Значит, дальше рассказывается просто о его гигантских объемах этого Левиафана, что там из шкуры его для праведников будет куща, то есть шатер огромный, в котором они все поместятся. И тем, кто пониже уровнем праведника, ему дадут тюрбан из кожи Левиафана. А если нет, то дадут ему ожерелье из украшения, из каких-то там, значит, зубов Левиафана и так далее. Значит, это, то есть Левиафан – это такая абсолютная награда праведникам и такое мощное животное, которое будет заслугой, которое будет наградой за воздержание в питательном, во всех наших питательных пищевых законах. Рамбам считает в своем комментарии к Санхедрину 10.1, что все агадот, которые занимаются Левиафаном, это аллегории, что съедение Левиафана – это намек на духовное торжество разума над чувственностью. То есть вот Левиафан – это такой символ такого чувства, духа какого-то. Значит, вот победа разума над Левиафаном – это такое достижение. Давайте теперь в завершение уж совсем нашего разговора, то есть, собственно, все остальное было предисловие, поговорим о том, как смотрит хасидизм на всю эту, на весь этот пир и, соответственно, на причину всего этого. Есть замечательный маамар, замечательная глава в Ликут и Тора, в книге Раби Шнейор Залмана из Лиад, который, собственно, основывается на этом самом мидраше, о котором я говорил, который приводится аккурат к законам о кошерности по поводу Левиафана и Шорабора, и этого быка. Повторю, это Ваикра Раба, 13.3. Перед этой трапезой произойдет битва, которая станет зрелищем для праведника, вот этот бой между огромным быком и Левиафаном. И дальше рассказывается, что, чем же закончится этот бой. Бык пронзит своим рогом Левиафана и убьет его. А Левиафан в то же время, то есть в агонии, зарежет быка своим плавником. И вот они друг друга убьют, и, собственно, у нас будет трапеза из них обоих. Однако этому мешает мишна. То есть что мы тут читаем? Есть бык. Он, конечно, может быть гигантский и из библейского бестиария, но он все-таки животное. Бык, он есть бык. Помните, как в «Визите к Минотавру» есть такой замечательный момент, когда там падре хочет окунуть скрипку, то ему Страдивари, не, Амати там, Амати ему говорит, она хоть и священная, но это же все-таки дерево. Если его окунуть, то она не будет звучать. Ну вот тут то же самое. Мы, конечно, говорим о невероятно священных мотивах. Но дальше продолжает это Ваикра, Ваикра Раба. Что значит мы будем есть это мясо? Разве кошерно такой вид убоя этого мяса плавником? Дело в том, что в Мишне, в главе Хулин, это книга, посвященная Мишна, раздел Мишны, который посвящен кошерности, говорится о том, чем можно вообще зарезать, то есть чем можно делать шхиту. Шхита – это кошерный убой. Если зарезал ручным серпом, острым камнем или тростинкой, резко годно. То есть, если быстро перерезали, там есть законы, то как надо быстро перерезать три там, основные артерии. Задача этого в том, чтобы как можно больше крови вышло, чтобы мы не потребляли кровь, потому что потом ее еще высаливают, это мясо. Ну и кроме того, животное не мучается, там много чего, многих причин можно этому сказать, это мы уж точно сегодня не обговорим, причины еще и этого. Но вот это называется кошерным, мы не можем просто убить животное, его нельзя застрелить, его нельзя оглушить, нельзя там ножом в сердце, это в шее три, значит, в горле прирезаются три артерии. Чем резать? Ну вот, хочешь ручным серпом, хочешь острым камнем, хочешь тростинкой, лишь бы быстро перерезало. Все режут, то есть кто угодно может зарезать, и всегда режут, и когда угодно, то есть днем и ночью. Все, в смысле все евреи, все соблюдающие Тору, могут быть резчиками, это не нужно быть никаких особых для этого. Для того, чтобы быть резником, шойхетом, да, фамилия шойхет, или шахет, шохет, это все вот от слова шхита. Тот, кто занимается этой резкой. Все имеют право. Всегда режут, то есть можно шхиту делать и днем, и ночью. И всем режут. И вот это самое наше главное. Что значит всем режут? За исключением серпа-жнеца. Вот мы считали, ручным серпом можно резать, а серпом жнеца нельзя резать. Почему? Потому что серп жнеца полукруглый, и эта режущая кромка находится только с внутренней стороны, и на нее нанесены зубцы. Пилу тоже нельзя, пилой нельзя резать. Зубами нельзя резать и ногтями нельзя резать, потому что они рвут. У них неровное лезвие, и они перерезают. Ну, и вот, значит, мытучка огромного зарежет плавником рыбы. А плавник этого левиафана, он как пила. Мы знаем, как выглядит плавник. И это вызывает вопрос. И ответ, который на это дается, что нельзя этим есть, пока Бог специальным образом не изменит закон. Когда придет Машиах, он специальным образом для этого изменит закон, что это можно будет резать. Ну вот, давайте запомним, во-первых, что закон будет изменен ради этого, что он это, Всевышний это разрешит. И дальше почитаем о том, что написано, вот что пишет Раби Ишмаэль Залман по поводу этого самого боя, по поводу этого самого мяса. Я так сказал, что он зарежет этого быка. Но там написано изначально, что он зарежет бегемота. Бегемот – это не бегемот, это бегемот. Слово «бегемот» означает вот такое животное этого бестиария. Бегема – это животное. А это в множественном числе. То есть это как они. То есть это не какой-нибудь обычный бычок. Не какая-нибудь обычная бегема, какой-то огромный бегемот. Но вот Раби Ишмаэль Залман говорит, что бегемот – это этот шорабор, это этот самый дикий бык, потому что так объясняет, переводит Йонатан на арамейский язык, когда в Теилим написано «бегемот бегарри олив», что там пасется этот бегемот на горах, он переводит «витор бар», он переводит на арамейский, что это бык, вот этот самый бар. Что такое этот бар, мы сегодня поговорим еще тоже. То есть, давайте, говорит Раби Ишмаэль Залман, поймем, что это за бой, что это за битва Левиафана с этим самым бегемотом, с этим самым Шорабор. Понятно, что как и Рамбам, Маймонид, в общем, еврейская традиция понимает, что это все аллегория. Что речь идет о каких-то высоких идеях, которые представляют эти огромные животные. Раби Ишмаэль Залман предлагает такое объяснение, что они представляют собой два типа служения Всевышнего праведников. Что есть два типа служения праведников. Первый – это скрытный путь. Это путь служения Всевышнему, который незаметен, невиден. Он духовен. Он находится на уровне глубочайших духовных прозрений там, и так далее. То есть это работа сердца. Не когда человек что-то делает, а когда человек какими-то мистическими прояснениями что-то там объединяет. У нас есть пример такой работы. Это Раби Шимон Бар-Йохай. Раби Шимон Бар-Йохай, а мы о нем читаем в... Опять нас сегодня Рим преследует, в трактате Шаббат. Говорится следующее. Это 33-й лист, 33-я страница, первый лист. Почему называли Раби Игуду Бар-Илая главой говорящих во всяком месте? Вот его так называли, что он Роша Медабрим, главный из разговаривающих. Сидели, сейчас будет грустная история, то есть когда, вообще в принципе понятно, что когда о ком-то говорят, что он много говорит, ничего хорошего не жди. Итак, Раби Игуда Бар-Илай, Тана, вот он, называли его разговорчивым таким, главой говорящего во всяком месте. И такая жуткая история, которая нас интересует, конечно, не как притча о разговорчивости, а, как мы уже только что говорили, как было будет понятно, из Раби Шимона Бар-Йохая. Сидели как-то Раби Игуда, Раби Йоси и Раби Шимон, и сидел с ними Иуда Бен-Герим. Бен-Герим переводится «сын прозелитов», то есть он был сыном геров. Раби Иуда заговорил, вот он говорящий, и он тут же заговорил. «Сколь прекрасные дела этого народа, римлян! Они создали и рынки, и мосты, и бани». Вот у мудрецов у них с Римом сложные отношения. Они, с одной стороны, видят великую цивилизацию. Да у нас у всех с Древним Римом такое взаимоотношение. Мы все, конечно, оттуда, вся наша культура оттуда, все. Но с другой стороны, мы понимаем какое-то дикое, страшное место. Да и история Древнего Рима, это тебе и Нерон, и Калигула, и все, что только не хочешь. Но, а при этом Колизей, а что такое Колизей? Вот мы приходим к Колизею. Вот то самое место, где люди убивали друг друга. Ну и так далее. Вот это вот сложное отношение к Риму, вот оно в этой истории. Сколько прекрасных дела этого народа. Они создали и рынки, и мосты, и бани. Раби Йоси промолчал, слышав это. Отозвался Раби Шимон Бен-Йохай, Рашби, и сказал, все, что они создали, создали только ради себя. Ради себя, в смысле, из своих страстей. Создали рынки, чтобы посадить там блудниц. Бани, чтобы самим нежиться в них. То есть люди ищут кайфа. Мосты, чтобы взимать там пошлину. То есть они построили мосты не то, чтобы людям было удобнее, а чтобы можно было деньги брать у тех, кто через эти мосты проходит. Вот так он объяснил, что вот все в Риме так, в вашем этом Риме. Все, что не делается, все делается исключительно из корыстных побуждений. Ничего для людей, для народу, для простого человека, ничего нет. Все для себя. Говорит он, значит, о Риме. Пошел Игуда Бен-Герим и рассказал эти слова. То есть донес на них. Рим. Вот это значит, это время очень опасное все. И он пошел и о них рассказал. И стали они известны властям. Власти, соответственно, сказали, Иуда, который превозносил Рим, будет возвышен. То есть этот разговорчивый Иуда. И поэтому это объяснение в хорошем смысле этого слова, это всегда так бывает. Все хорошее, что говорят о человеке, имеет другой оттенок, другую сторону. Вот они его назначили, дали ему титул «глава говорящих во всяком месте». То есть он открывает собрание. Он как старший сенатор, да? Вот за то, что он промолчал, то есть за то, что он превозносил Рим, будет возвышен. Йоси, который молчал, будет изгнан в Ципоре, то есть он в ссылку. А Шимон, который поносил Рим, будет казнен. Рашби был приговорен к казни. Бежали Раби Шимон с сыном и спрятались в доме учения. Теперь внимание. Все предыдущее было очень интересно, но к нам не имело никакого отношения. Нас интересует дальше практика иудаизма. Вот они спрятались в доме учения где-то там. Каждый день жена Раби Шимона приносила им хлеб и кувшин воды. Запомните эту деталь. Каждый день хлеб и кувшин воды. И так они питались. Когда же преследования ужесточились, когда они поняли, что их там разыскивают, милиция, сказал Раби Шимон сыну, женщины не крепки духом. Может, статься, станут питать ее, и она выдаст нас. То есть нельзя иметь в качестве посредника эту несчастную его жену, потому что если ее будут питать, она выдаст. Значит, они пошли и спрятались в пещере, не сказав ей, где они находятся. Внимание, как это относится к нашей истории. Даже этот кувшин воды с хлебом некому теперь приносить. Совершилось чудо. Сотворил для них Господь прямо там рожковое дерево и родник. Вода, рожки, жить можно. Так они и жили. Раби Шимон и его сын весь день учились, сняв одежду и сидя по горло в песке. Они хотели как можно дальше сохранить одежду, но в обнаженном виде нельзя учить Тору, поэтому они зарывались в песок. То есть они понимали, что у них нет доступа никаким материальным ценностям, поэтому они хранили одежду, но зарывались в песок. К молитве они облачались. Зачем им нужна была одежда? Потому что не в песке же не молиться будут, поэтому они облачались. Потом опять снимали одежду, чтобы она не истрепалась. Так просидели они в пещере 12 лет. Вот история про Раби Шимон бар Йохай. Зачем мы ее рассказываем? Какое к нам это имеет отношение? А вот как устроен еврейский дискурс. Нас тут же интересует не их великая самоотверженность, не их героизм, а практика иудаизма. Если им приносила сначала жена, значит, только вот этот хлеб и воду, а потом вообще ничего. Как же они отмечали праздники? Откуда у них была маца в Песах? Не было у них мацы в Песах 12 лет. Значит, мацу Раби Шимон бар Йохай не ел. Соответственно, Песах не соблюдал. Или как они делали кидуш в шаббат на вино? Откуда у них мог быть этрог? Рожковое дерево – это хорошо, а этрога не было. Значит, не соблюдали суккот как надо с материальными предметами. Не было у них суки, не было у них шалаша, в котором надо сидеть. То есть вот есть тип праведника. Да, мы можем сказать обо всех разных людях, что они находятся в том состоянии, которое их прощает. То есть если человек не может соблюдать заповеди, то их прощает. Но здесь мы читаем о чем-то другом. Здесь мы говорим о Раби Шимоне бар Йохае, и это его заслуга. Значит, ему это и не надо было. Есть интересное в связи с этим воспоминание у меня. Был такой раввин Элиэзер Нанес. Он что-то 20 лет просидел в сталинских лагерях. А потом вырвался, то есть был освобожден, и вырвался из страны, уехал. И оказался на аудиенции Любавичского рэба, где рассказывал ему, как он... У него кличка была в этом лагере «Суббота». Лейзер «Суббота», потому что он соблюдал субботу. Как на лесоповале можно соблюдать субботу? Он написал об этом целую книгу. Я ее показывал старым лагерникам, там, Марлену Кораллу, он говорит, не публикуй, никто не поверит. Но я-то ему верю, просто с широкой публики это публиковать было нельзя. Ну как, в лагере можно соблюдать субботу? Люди, прошедшие лагеря, говорят, что это все чушь. Ну, он там, правда, описывает, что была какая-то врач, которая его пожалела, стала ему давать какие-то справки, еще что-то, но неважно. Важно, что вот он героически соблюдал субботу. Точно так же героически соблюдал кашрут. То есть там это о многих лагерниках рассказывают, как они ели сливочное масло, которое можно есть, выменивали его на табак, который им не нужен был, махорку и так далее. То есть как-то вот они, значит, соблюдали шаббат. Вот он пришел к Любавичскому рэбе, и Любавичский рэбе его спрашивает, скажите, а что вы делали в суккот? И он говорит, я аж дрожать весь стал. Он ничего не делал. Ну как что можно делать в суккот? И рэбе ему на это сказал, мне кажется, это похоже на Раби Шимона бар Йохае. Почему? Потому что на самом деле, если подумать, то в лагере соблюсти суккот легче, чем то, что вы соблюдали. На лесоповале, просто в яму какую-то, там от дерева остается ямка, прыгнул, положил три ветки, сразу съел что-то, вот тебе и сука по закону. Но вы даже этого не, вам даже не приходило в голову делать. Почему? Потому что то, что можно достигнуть соблюдением заповедей суккот, для вас этот весь лагерь был. Человек, который соблюдает вот так вот законы, которые невозможно соблюсти в таких условиях, то, что дает сука, то есть те света, которыми облекается человек с помощью шалаша, для него все вокруг это эти света. Ему не нужна сука. Это то, что было с Раби Шимоном бар Йохае. Что он был на том уровне, когда эти заповеди ему не надо было соблюдать. Не просто можно было не соблюдать, а не надо было соблюдать. Он все то, что можно достичь этими заповедями, соблюдал каким-то вот мистическим образом. Точно так же это относится к Аризалю, говорит Раби. Помните, мы на прошлой неделе говорили, что Хидо считал, что у Аризаля был прах красной коровы, потому что он был пророком, а пророк не может быть без этого. Ну, соответственно, вот Аризаль – это такой символ того человека, который не материальными предметами, а каким-то мистическим образом достигает разных уровней. Это один тип праведников. Ну, не в таком виде, как Раби Шимон бар Йохай, а в принципе люди, которые каким-то единицы, которые каким-то мистическим образом получают те прозрения, получают те результаты, которые, для которых, в общем, нужно было бы материя, материальные предметы. А второй – это праведники, которые в открытом виде ведут себя праведно. Это не какие-то их мистические в пещере прозрения, а внешнее изображение священности. Например, написано в книге «Дворим» «Весамахта бехагех» – «Возрадуйся в праздник твой». «Возрадуйся» – это есть внешнее проявление этой радости. Это также, он говорит, привлечение святов, то есть, что значит «возрадуйся» – это праздники называются праздники Господни. Вот человек материей, материальным своим поведением привлекает этот самый Божий праздник сюда вниз, в наш мир. Это в открытом виде происходит. И это все делается заповеди. Заповеди – это шлюзы. Исполнение материальных заповедей – это шлюзы для получения духовных благословений. Необходимо создать вот этот материальный сосуд, который воспримет этот божественный свет. Это вот это самое маца, сука, лулав – это все вот это вот, эти материальные предметы. И дальше Рэбби говорит, Рэбби Шнеур Залман к нашей теме говорит о том, что праведники, которые ведут себя тайно, то есть которые не внешне, у них нет никакого внешнего проявления, у них нет материи, которую они затрагивают. Их зогар называет нун и яма. Зогар, который традиция относит к Раби Шимону бар Йохаю, вот Рашби, называет таких праведников нун и яма. Нун и яма – это морские рыбы. Почему морская рыба? Потому что рыба находится в воде, она не видна, она не находится на земле. Кроме того, как объясняет этот Маамар, Любавичский Рэбби, наш Любавичский Рэбби, вода – это часть ее жизни. Она часть воды, как бы. Это неотрывно от воды. Суша, человек, ходящий по суше, он все-таки ходит над сушей. Он может летать, то есть на самолетах, как мы понимаем, да, может плавать. Он не является интегральной частью именно именно суши. А рыбы находятся вот на воде, это их часть. Вода – это мир сокрытия. Я не помню, говорили ли мы об этом на прошлой неделе, но в этом смысле это разница между Аароном и Моше. Что Моше, чье имя производится, извлеченный из воды, то есть имя Моше означает «извлеченный из воды». Почему? Потому что его батья, дочь фараона, поймала, выловила из воды, из этого самого ковчежка, в который его положила его мать, младенца. И он извлеченный из воды. Но люди, называя детей, испытывают пророчество Божье. Извлеченный из воды, потому что Моше на самом деле не очень имеет отношения к этому миру. Надо вот вспомнить, что Моше не был с евреями в рабстве. Он был в фараоновом дворце, то есть отдельно от народа. Стоило ему выйти, наконец, к людям, убить этого надсмотрщика, как он тут же вынужден был бежать и оказаться там где-то на горе у Итро, и опять не с народом. И он, соответственно, говорит Богу, как я могу пойти к этим людям. То есть я с этими людьми не контактирую, я отдельно, а не отдельно. И что ему Бог говорит? Аарон будет говорить вместо тебя. Что такое Аарон? Слово Аарон, оно связано перестановкой букв со словом «нире». Слово «арон» на иврите пишется точно так же, как слово «нире», те же самые буквы. «Нире» – это видный. Его народ знал, он был с ними всегда. И он с ними будет всегда. Мы помним, что, собственно, даже золотого тельца они делали с ним. Пока, опять-таки, Моше был где-то далеко, на небе. А вот он с ними на земле. То есть вот это «нун» и «яма» – это люди сокрытия. Поэтому Моисей не может разговаривать, потому что разговор – это открытие. А Моше косноязычный, он не может говорить, в отличие от Аарона, который прекрасно разговаривает и ораторствует и так далее. То есть вот это эти праведники, которые ведут себя исключительно мистически, то есть не имея взаимоотношения с материальным миром, они называются морскими рыбами. И вот это говорит Раби Шнеур Залман, это то, что называется левиафан. Левиафан – это рыба, как известно. И с другой стороны, слово левиатан, оно производится от слова левия, то есть прилепиться. Имя леви, как мы видим, того же корня, да, которым Лея назвала своего сына, она назвала его так, надеясь, что теперь мой муж ко мне прилепится. Вот это прилепленность. То есть это полная совмещенность с Богом. То есть это неотступная от божественности, от духовности сущность. Вот так называется в этом смысле слово «левиафан». Вот давайте в связи с этим почитаем о Левиафане же, опять-таки, говорится так, то есть не о Левиафане, а о праведнике таком, как Левиафан. Это Хагига 12b. Раби Элиэзар говорит, на одном столпе покоится земля, и зовется он праведник. Там был спор, в общем, такой географический. На чем стоит земля? На трех столпах, на семи столпах. У нас эти столпы, это там всякая духовность, да, благотворительность и так далее. А Раби Элиэзар сказал, на одном столпе покоится земля, и зовется он праведник, ибо праведник – это основание мира. Что за мира? Основание мира – это уже не небеса, это мир, это земля. Вот этот праведник, который основание мира, это земной праведник. Праведник, который, как мы сказали бы, двумя ногами стоит на земле. Что значит стоит на земле? Он исполняет всяческие материальные заповеди. Он весь в исполнении заповедей. Он не занимается, или, по крайней мере, мы этого не видим, не в этом его служении Всевышнему, не в мистических прозрениях, не в тайной подводной жизни, не в полном слиянии с Творцом. Он здесь, на земле. Он исполняет заповеди, он радуется, он пьет вино, когда надо пить вино, он ест мясо, когда надо есть мясо. То, что сказано, нет праздника без мяса. Какое мясо, говорят мудрецы, это мясо жертв, которые были во времена храма, которые мясная жертва, так называемая. Ну, такая же мясная жертва это сейчас. Или нет праздника, или как в наше время говорится, нет радости без вина. Вино, на которое говорят кидуш и так далее. То есть вполне земные вещи, вот из нашей недельной главы, да, земные вещи. И он абсолютно воспламенен вот этим всем. Его действия, его движения, они земные, они видны. Вот он делает заповедь, он не просто делает заповедь, он делает с огромным энтузиазмом заповедь. Это эмоциональная и телесная вовлеченность в земное. И, соответственно, поднимание этого земного до уровня небесного. И поэтому, собственно, Раби Шимону бар-Йохаю этого всего было не нужно, потому что он без всякого этого земного воплощения с этим справлялся. Поэтому ему это было не необходимо. Но ему не было необходимо воспламеняться, ему не было необходимо подниматься на какой-то особый уровень, он на нем уже был, он уже там. Есть известная хасидская притча в связи с этим, а младенцы, которые, начнем с конца, сначала, альпинисты 3 месяца поднимаются на вершину и видят там ребенка, который сидит и играет с соской. И его спрашивают младенца, мальчик, как ты сюда забрался? Он говорит, это вы забрались, я здесь родился. Вот есть люди, которым не нужно этого всякого воодушевления, они уже там. Это Раби Шимон бар-Йохай. И поэтому можно сказать, что мир стоит на Левиафане, как мы только что читали, да, в этих всех притчах, который полностью одним рывком доходит до такого уровня, до которого постепенное, вот как вот шахтеров, да, их нельзя поднимать сразу, их надо поднимать разными уровнями. То же самое эти альпинисты, когда они поднимаются, они должны делать остановки. Они должны к этой среде привыкать, к этой атмосфере привыкать. А он там уже родился, ему это все не нужно. То есть он рывком доходит до того уровня, которым эти альпинисты будут очень долго заниматься. И вот эта борьба, которая будет в будущем, между этим подходом и этим подходом. То есть что же все-таки нужно? Нужно высочайшее духовное прозрение, или, скажем так, какой праведник важнее? Мы можем сказать, ну, конечно, Рашби, конечно, уровень мистика, который просто уча Тору, или даже не уча Тору, просто совершая какие-то мистические путешествия в своей голове, достигает самого высокого уровня. Нам почему-то Тора сказала, что нужно исполнять заповеди, тем не менее, однако. То есть и то, и другое имеет огромное значение. Поэтому это битва. Битва между двумя этими, существами. И кто побеждает, кто кого сборит. А никто никого не сборит. И Раби Шнейор Залман трактует этот мидраш таким образом, что когда своим плавником Левиафан его поднимает, он его поднимает. То есть он его забирает на свой уровень. А с другой стороны, когда своим, как мы сказали, рогом, что тоже указывает на высокий уровень, бык бодает этого Левиафана, он его поднимает. То есть он ему дает то, что важного в материальном исполнении заповеди. И заканчивает Раби Шнейор Залман свой маамар тем, что он говорит, что, собственно, поэтому это шхита, это способ забоя будет кошерным. Потому что именно в чем проблема этого плавника, что в нем есть перерывы. Вот именно потому, что уровень этого быка такой, что он не может подняться без остановок на этот уровень Левиафана, ему нужны эти зазоры, эти паузы, эти перерывы. И только когда через эти перерывы он сможет подняться, то есть мир сольется в этих двух видах служения. Вот такое, казалось бы, очень далекое от нашего чтения исследование этого мидраша. Но мне кажется, что это замыкает полностью эту картинку. Что на самом деле это ровно то, о чем говорит Рамбам и другие мудрецы, о цельности, о сохраненности телесности, которая не подвергается всей скверне плотскости, которая остается священной, святой, как святой душой. Потому что если человек предполагает, что для того, чтобы сохранить полную святость, надо отрезать себя от мира, то есть идти по пути Левиафана, то нет, говорит Раби Шнейор Залман, шорабор, этот бык, то есть материальное служение Господу, его тоже будет поднимать. Они нужны оба. Они оба друг друга, они будут забавой для праведников, потому что и то, и другое – это забава. И тот, и другой имеет равные права на победу. И таким образом заканчивается, мне кажется, закольцовывается этот вопрос, почему это здесь, потому что это и есть самое главное, самый главный смысл мишкана. И в определенном смысле это ровно то, чего не то, что они понимали, они хотели брать в расчет Надав и Авиху. Они не хотели брать в расчет необходимость оставаться в живых. Они хотели сразу подняться до уровня Левиафана, взлететь на уровень полного слияния с Богом. И погибли. С одной стороны, Моше говорит Аарону, что они лучше тебя и меня. То есть они как раз на уровне этого самого Левиафана. А с другой стороны, Тора нам подробно рассказывает, как остаться на уровне Шорабор, как остаться на уровне этого самого быка Шорабор. Я обещал сказать, что означает это слово, а так как его трактует Раби Шнейор Залман, бар – это чистый, очищенный бык, то есть очищенная материальность, кошерное мясо, которое не просто разрешено в пищу, а без которого нет радости праздника. Так что очень в этом смысле успокаивающая и примиряющая материю с духом глава и учащая нас тому, что нет пути. Будем веселиться и радоваться, ведь завтра умрем, но и нет пути. Не будем веселиться и радоваться, ведь мир вечный, зачем нам нужен этот мир материальный? Нет, истины где-то в этом единении плавников Левиафана и рога быка, чего я вам всем и желаю до следующей недели.